Ona naopak vajca. Nie aktivnosti ľudí. Nezávisí od ľudských staraní. И это связано с тем, что духовная наука совершенно самостоятельно развивается, и в этом есть положительность именно, и это, в этом должны видеть именно положительную струю того, что посылает нам святой Михаил. Самостоятельность именно заключается в том, что независимо от наших стараний, чтений, потому что это совершенно объективное воздействие на сознание человека, этим и определяется. Если было бы зависимость, уже не было бы истинной свободы. Вы так хорошо поймете. Мы должны сами включаться. Разумеется, через наше познание, через наши старания. И серьезное отношение к духовной науке – это самое важное, что начинается именно с 20-го столетия, с 21-го столетия особенно. Но как мы должны подойти к этому? Разумеется, мы должны познать или определить, какова задача наша. Вот есть духовная наука, откровение святого Михаила. А задача, как это осуществляется в нас и как мы входим во все эти направления. Ну, знаете, духовная наука очень обширная, мировоззрение и имеет все отрасли человеческого интеллектуального развития. Да? Как мы входим? Вернее, чем мы должны войти в духовную науку? Знаете, это такой сложный, то есть очень серьезный вопрос, и мы должны особенно внимательно могу воспринять, как мы подходим к духовной науке. И оказывается, что очень многие не могут подойти к духовной науке. А это мы видим, как и у вас, и у нас, и везде. От чего это зависит? Это зависит от того, что человек должен поставить вопрос. Каково требование святого Михаила? Каково требование проведения духов эпохи? Человеку, человеческому сознанию. Мы должны поставить вопрос, что они хотят от нас. Да? Вот элементарно, очень просто. Когда мы сдаем в консерваторию экзамены, что требуется от нас? Да? Вот элементарно. Или художественная академия и так далее. Физик должен знать свой предмет прекрасно. Да? А в данный момент каково основное требование? Основное требование – это осознать свое естественное «я». Если мы стараемся раскрыть в себе свое высшее «я-сознание», которое прямо непосредственно подключается к божественному сознанию, тогда мы начинаем понимать, в чем заключается смысл духовной науки. Дорогие мои, мы должны посмотреть на откровение духовной науки с очень высокой точки зрения. Имеется в виду то, что откровение святого Михаила это означает его проявление его сознания, всей ее серьезности, сознание высоты, его мудрости. И мы легко поймем, что это все очень трудно нам воспринять, понять, а потом уже осуществить. Поэтому требования очень высокие, планка очень высокая. И мы должны сознавать, что это очень трудно. И должны очень серьезно постараемся воспринять именно задачу. Духовная наука открывает все наши божественные способности. Наше божественное сознание должно пробудиться и в пробуждении постепенно развиваться. Это касается именно той мистерии, которая раскрывает нам рождественская мистерия. Что такое рождественская мистерия и мистерия воскресения, пасхальная мистерия? Это значительные вехи нашего сознания, нашего познания, и мы должны все это очень хорошо воспринять, понять и постепенно углубляться в это. Да? От нас требуется огромнейшая серьезность, совестливость, моральную высоту мы должны воспринять, честность, что самое главное, да, в человеке. Все эти благородные качества, если в нас не развиваются, они не дают возможность подойти к мировоззрению Святого Духа, мировоззрению Михаила. Вы очень хорошо поймете, это легко понять. Без морального развития все не имеет никакого значения. Ты там мудрый, очень умный, способный. Это все не имеет никакого значения. Поэтому самое важное в человеке, с одной стороны, развить именно все добродетельные качества, которые мы прекрасно знаем, и не надо это пересчитывать, и, с другой стороны, мудрость. Можем сказать, в общем, мудрость и любовь развиваются в нас параллельно, и мы должны постараться. Но, с другой стороны, это течет нам с такой удивительной высоты, что мы должны понять всю серьезность и всю трудность, как нам достигнуть всего этого, как пробудить все эти способности в нас. И здесь помогает, разумеется, Евангелие, которое внушает нам высочайшее доверие к человеку. То есть мы именно потеряли серьезное, настоящее доверие, истинное доверие к человеку, и должны это все восстановить. Человек сейчас не знает. Не знает, что весь звездный мир находится в нем. Вы спросите, вы видите, посмотрите, что люди скажут вам. Огромная, огромная задача стоит перед духовной наукой, перед человеком и так далее. И вот в этом смысле мы должны конкретно понять все наши задачи. Великие задачи. То есть до 20-го столетия человек мог быть, хотя это тоже не совсем хорошо, но мог быть простым человеком, обыкновенным человеком. Простые масштабы восприятия, интересы. Но со вступлением святого Михаила уровень очень возвышается. Да. И мы должны это понять. Иначе мы не будем соответствовать этому требованию. И, разумеется, не сможем и искать, и осуществлять все это. С одной стороны, требуется от нас раскрыть в себе все наши возможности, и начинается, разумеется, с эпохи Михаила, разумеется, познание человека и познание макрокосмоса параллельно, одновременно. Это очень трудно, я понимаю, что это очень трудно, но мы должны постараться, дорогие мои. От нас требуется прежде всего старание. Осознать серьезность, а потом уже постараться. Никто сейчас от нас не требует, чтобы мы стали бы святыми, ясновидящим, на второй, на третьей и так далее, на пятой ступени, да? Но от нас уже требуется определенная серьезность и усидчивость, ученичество. Мы должны понимать, должны понять очень глубоко и серьезно, что мы должны стать учениками. Учениками святого, учениками нашего Спасителя. Святого Михаила старается посылать нам все эти импульсы, великие импульсы, которые очень трудно познать. Дорогие мои, поэтому я подчеркиваю, Михаил посылает величайшие идеи, величайшие мысли. От нас требуется реагирование, реакция какова? Обыкновенное сознание этого не знает. Но духовной наукой мы уже не смотрим на то, что знает человек, что может. Мы изучаем откровение святого Михаила. В чем оно заключается? Прежде всего, к эфирному телу нашему посылается вселенская мудрость. Вселенская мудрость, вселенские мысли текут к нам. Эфирное тело принимает от божественных иерархических существ, принимает наше эфирное тело. Вы знаете, это эфирное тело, это тело мудрости, тело космических мыслей, и эфирное тело может принять это. А потом как мы реагируем на, как наше сознание, ночное сознание на это реагирует, и что схватывает. То, что притекает, это одно, а то, что мы удерживаем, это совершенно другое дело. И способ удержания этого великого потока сверху мы можем осуществить надо только духовной наукой. Иначе не получится, дорогие мои. Вы знаете, если очень просто сказать, чтобы мысль стала бы ясной, как послушать музыку, классическую музыку? Надо пойти или на концерт, или включить и послушать, да? Если мы не стараемся, мы ничего не слышим. То же самое, дорогие мои. К нам притекают величайшие идеи, величайшие мысли от божественных, духовных и иерархических существ. Ночью мы не можем сознавать это, но днем-то мы можем. Вот то, что мы уже сейчас об этом говорим, это пробуждает нас, эти все способности. Жажда к мудрости, жажда к познанию, жажда ученичества перед Михаилом, перед небесными существами. Это же от нас уже зависит, от нашей серьезности, по отношению к бытию, дорогие мои. Поэтому наша задача очень скромна. Мы должны быть учениками, изучать духовную науку и постараться вникнуть и постепенно, ожидая постепенно, это внедряется и получается то, что мы ночью можем воспринять глубже эти все эти космические мысли, а днем эти космические мысли мы читаем. Ночью мы это слышим. И получается соединение, приближение. Если одной стороны нет, тогда не получается, простите, стыковка не получается. Да? Значит, ночью мы приобщаемся к космической мудрости, а днем мы должны постараться. Тогда получается и соединение этих великих течений к нашему сознанию. А это уже очень важно, дорогие мои. Это имеет глубочайшее значение именно с 20-го столетия, с 21-го столетия, как мы всегда говорим. И когда человек ночью принимает космическую мысль, эфирное тело реагирует на это, а днем это не закрепляется. Я надеюсь, что вы легко поймете и уже догадываетесь, что я скажу потом. Если нет соединения, нет гармонии нашего ночного сознания и дневной жизни, тогда это похищается. Значит, нейтрально ничего не стоит на месте. Мы должны на все реагировать, мы должны все время бороться за приобретение той мудрости, которая посылается. Это очень серьезно, дорогие мои, очень серьезно. Ночью мы принимаем космических мыслей, космические мысли текут нам, небесные существа стараются, все посылают. Ангелы, архангели, архаи, особенно это третья иерархия. Мы это все приняли, эфирное тело все приняли. Все можно принять эфирное тело, вы знаете, эфирное тело это космическая мудрость. А днем? Поэтому мы должны соединять дневную активность с ночной жизнью. Пассивность, с одной стороны, но космическая активность воздействует на нас. Поэтому, если днем мы не стараемся принять весть от Михаила, от той вести, которую мы ночью хотим или не хотим, все равно принимаем. Это то же самое, дорогие мои. Вот если просто вот днем солнце светит, да, правильно, солнце светит. А духовное солнце? Духовное солнце тоже светит. Духовное солнце мы воспринимаем, лучей мы воспринимаем только тогда, когда мы сможем ночное переживание, дневное переживание соединить. Тогда мы и днем воспринимаем духовных лучей нашего Спасителя. Мы же можем подкрепить это словами Евангелия. Я с вами во все дни. Это же не нейтральное состояние, да? Я с вами во всем, но от нас требуется огромная активность. Откуда взять эту активность, дорогие мои? Да, в человеке же находится все, все возможности. Вся космическая мудрость, вся космическая красота и вся космическая воля. Это очень важно. Именно космическая воля, которая непосредственно через «я» пробуждается в нас, она в нас же существует. Не напрасно же мы читаем, Царство Божие внутри нас есть. Да? И мы должны с 21-го столетия, ну, я всегда говорю с 20-го, но с 21-го столетия мы должны особенно принимать серьезно все эти основные положения духовной науки, откровение святого Михаила, о котором мы сейчас говорим, дорогие мои. Мы должны верить в человека. Мы должны принять очень глубоко, что человек – это божественное существо. Все космические мысли текут к человеку. Все космические мысли человек душа носит. Единственное, мы должны постепенно, разумеется, открывать и постепенно пробуждать у нас. Но то, что мы это можем, об этом уже нам говорит и не только Евангелие, но и Ветхий Завет говорит. И разве откровение Бхагавад-гиты Кришна не говорит об этом? Кришна говорит, в царстве моем каждая любовь поднимается, и на все я реагирую. Я во всем, во всех, и так перечитается, что и в животных, и в растениях, и все. Везде Кришна говорит, мое я присутствует. Ну, оставим это самое важное. Я хотел сказать, что мы должны понять, что человек – это удивительнейшее существо, универсальное существо. И мы неправильно воспринимаем наше же собственное положение. Сказать – достоинство, богатство. Мы должны верить Создателю. Создатель нас создал в совершенстве. Все самое прекрасное находится в нас. Все самое замечательное во всех отношениях. Сила, мудрость, красота и все, все находится в нас. И вот с духовной науки, с откровением духовной науки у нас появляется возможность реально осуществить, реально воплотить все эти величайшие идеи из Евангелия, из духовной науки, и понять, что человек – это всемогущее существо. Не слабое, а наоборот, совершеннейшее существо. В человеке собираются все божественные лучи. Все прекрасное, то, что находится в Царстве Небесном, все это собирается в центре человеческого сознания. Непосредственно в сердце концентрируется это все. Духовная наука об этом говорит только потому, что мы уже должны обратить на это внимание. То есть постепенно раскрыть все эти наши способности. Единственное средство, шаг вперед к этому, это изучение духовной науки. Когда мы изучаем, вы же хорошо знаете, дорогие, почему это так. Этого не было до 20-го столетия, чтобы не нарушить свободу. Мы должны хорошо понимать, что свобода и необходимость одновременно действуют в человеке. Это очень важная идея. Мы включены во всей мудрости, но мы же включены и в свободе. Свобода и необходимость одновременно воздействуют на сознание человека, чтобы, с одной стороны, удержать нас от глупостей, и с другой стороны, от люциферского искушения. Свобода рвется к Люциферу, необходимость к Ариману. А в середине божественного сознания уравновешивает как необходимость, так и свободу. Необходимость – это изучение всех предметов, всех великих предметов – физика, химия, математика, музыка. Все это же все закономерность, это уже мудрость, правильно? А параллельно течет у нас в нашей душе свобода. Порабощение свободы. С одной стороны, порабощение мудрости, то есть глупость, незнание. Это с другой стороны. Поэтому мы говорим, свобода и необходимость – это все течет параллельно, и мы должны правильно реагировать на это, и мы должны обогащаться в этом. Прекрасно вы знаете, свобода – это процесс. Да? Постепенно мы становимся все свободнее, свободнее. Это же и мудрость, это же элементарно. Но одновременно должно быть у нас это все. Наука уничтожает нашу свободу. Наука говорит, что это мир, звездный мир, космический, это все механика. Ничего душевного там нет. Ну, понимаете, это страшная карикатура. Даже это вообще не карикатура. Это что-то ужасное нечто. Наука полностью отрицает душевный элемент. Они говорят, что душевный элемент это H2O и так дальше, какие-то химические формулы. Но это за этим стоит колоссальное внушение алиманическое. Поэтому во всей науке страшная сила действует алиманическая. И это порабощает людей. Все интеллигенты, все научные служители, они все порабощены. Они не понимают, что у них уничтожено самое значительное человека, свободное постижение. Они постигают, чтобы стали бы рабами всего этого. Что такое свобода? Для науки это вообще непостижимое понятие. А в Евангелии прекрасно сказано, познайте истину, истина сделает вас свободным. Посмотрите, удивительно, прекрасное сочетание. Истина – это необходимость и свобода. Познание истины, мы становимся более и более возвышаем свободу. А истина все время параллельно притекает к нам, все возвышает наше сознание. И это есть божественное сознание. Мы должны познать, дорогие мои, что мы вообще не рождены. И вообще не умираем. Это колоссальное внушение Люцифера и Аримана. Это доминирует в нашем сознании, дорогие мои. Мы вообще не рождены. Все, уничтожается. Жало Аримана. Вообще не умираем. Как? Вот ты вот так прекрасно. А то, что тебе кажется, это материя, это тленное. Ничего общего не имеет с божественной сущностью человека. Это величайший обман, великая иллюзия. Потому говорится, мир это иллюзия, это великая иллюзия. Но надо прорваться. А как, дорогие мои, мы принимаем такое мировоззрение, которое не порабощает нашу свободу. Мы принимаем мудрость и принимаем свободу. Откуда течет свобода? От Христа. Откуда течет мудрость? От Христа. Значит, без Христа мы ничего не можем сделать, дорогие мои. Христос дарует нам величайшую, космическую, универсальную, беспредельную свободу и беспредельную мудрость. Потому Господь говорит, от меня вы должны взять как любовь, так и мудрость, как свободу, так и вообще все добродетели. Но это от меня сейчас мы понимаем от Михаила, от мировоззрения. Мировоззрение, философия Спасителя – мы должны изучить. И постепенно мы раскрываем в себе нашу же самостоятельную, абсолютную жизнь. Потом я сказал, что мы должны дознаться, познать вообще нерождение. Вечно живет человек. А где это восприятие этого? Как достичь этого восприятия? Изучая Евангелие и духовную науку. Откровение Святого Духа и откровение Христа. А иначе не получится, дорогие мои, иначе мы сказали, вот где нам искать. Негде искать. Истина находится во Христе, любовь находится во Христе. Бесконечность во Христе. Поэтому, разумеется, это общие слова. Прибудьте во мне и я вас. Это универсальные общие слова. Но конкретно мы должны действовать. Если мы расшевелим свое сознание, ничего не получится. Значит, мы должны стараться. В каком направлении? В изучении мудрости. Сейчас мудрость течет только в духовной науке. Это не односторонняя наша какая-то фантазия. Ветхий Завет завершил свою работу, свою великую работу. Новый Завет завершил свою работу. Сейчас, как вы знаете, начинается новое откровение Нового Завета. Это, разумеется, через мировоззрение, чтобы мы достигли бы свободы, это прекрасно, я надеюсь, вы прекрасно понимаете. Все то же самое, что нам говорит Евангелие, теперь достигается через личное собственное познание. В нашем сознании должно войти абсолютное «я». Как? Каким образом, дорогие? Наука это не может, музыка это не может, живопись, искусство это вообще не может, потому что они сочетается с небесной и земной, это мы об этом говорили. Сейчас другое время настало. Поэтому мы не ожидаем никаких великих проявлений индивидуальности. Не будет никаких гений в музыке, живописи. Это время уже завершено. Сейчас личное постижение развивается, и мы должны знать, совершенно другая пора настала. Совершенно другая. Индивидуальное, личное, хотите, эгоистическое, но божественное эгоистическое пора настала. Я сам должен раскрыть в себе всех способностей. И в сторону искусства, и в сторону музыки, и в сторону вообще, во все стороны. Я сам, потому что во мне находится весь звездный мир. Вся вселенная находится во мне. Что я должен во внешнем мире искать? Когда во мне, в нашем, в моем божественном я, находится вообще все. Это совершенно другая психология. Вы же прекрасно понимаете. Раньше нам говорили, вот изучайте музыку, изучайте Ветхий Завет, изучайте мудрость философ. Сейчас нам не говорится изучайте. Сейчас говорю, откройте в себе эти возможности. Все находится в нас. Единственный ключ – это откровение мудрости, любви и в красоте от Спасителя. Чтобы мы сами добирались до всего, чтобы мы сами раскрыли все божественные способности. Но это эпоха настала. Сейчас намного более легко раскрыть свое божественное «я», чем это было, например, до 20-го столетия. И очень скудно говорят нам все великие, гениальные люди о том, что человек – это абсолютное совершенство. Ну, Лессинг еще немного говорит, немного Гёте говорит, совсем немного священник. Они все же односторонне подошли. Потому что пока не настала эпоха Михаила. Эпоха Михаила, с эпохой Михаила связаны две величайшие идеи, дорогие, которые мы должны особенно хорошо осознать. Это первое, что мы должны понимать, что мы не рождаемся и не умираем. То есть наше вечное течет так, что не касается ни рождения, ни время. Когда проходим врата смерти, это тоже воспринимается как чисто приходящий момент. Для этого сознания нам нужно мировоззрение этого такого сознания. Почему? Раньше тоже искали, да, святые, начиная от Франциска до Франциска и заканчивая Серафим Саровским, все искали, но не было. Как подойти к вечности? Так, чтобы не потерять свою индивидуальность. Это вообще не существовало. Сейчас человек сознает, вернее, живет в этом. И подсознательно, ну, обязательно подсознательно уже глубоко сознает, что для вечного нужно и мировоззрение, которое соответствует этой вечности. Иначе человек потеряет свободу. И для этого первая великая победа в сознании человека – это когда человек воспринимает правильным образом воспринимает идею Рождества. Посмотрите, как празднуют Рождество, да? Совершенно по-другому мы должны воспринимать идею Рождества, праздник Рождества, где мы должны сказать, что человек не рождается. А что они празднуют? Не рождается. Нерожденность. Кто празднует нерожденность человека? Понимаете, насколько глупо для них это звучит. Как? Рождество, вот родился ребенок. Нет! Празднить это суеверие сейчас особенно трудно. И духовная наука способна на это. Духовная наука говорит, ты вечное существо. Ты жил в духовных мирах, и, пожалуйста, постарайся вспомнить в себе раскрыть все те детали, которые были до рождения. Тогда ты примешь, свободно примешь, что такое нерожденность. Когда ты вспоминаешь доземная жизнь, как протекала твоя доземная жизнь. Духовная наука помогает, разумеется, и говорит более не менее детально. Духовная жизнь, доземная жизнь делится на две части. Первая часть, когда человек полностью поднимается и растворяется в небесной иерархии. проходит все жизни всех небесных существ, живет в третьей иерархии, во второй, в первой иерархии, доходит до созерцания Святой Троицы. Потом постепенно спускается и постепенно старается, чтобы найти ту семью, родину и так далее, чтобы правильно принести все свои кармические данные. Значит, человек должен вспомнить доземную жизнь. Иначе слово, то, что мы говорим, что человек не рожден, это очень легко сказать, а осуществить, разумеется, трудно. Разумеется, божественно трудно. Но у человека есть эти божественные способности. Кто нам внушил, что у нас только человеческие способности? Ариман. Его не видно. Но какова сила внушения? Все люди говорят, что мы смертные люди. Это неправильно, дорогие мои. Полностью надо искоренить это слово. Никакой смертности в нас нет. У нас есть вечное. И часть этой вечности есть праздник Рождества. Во время праздника Рождества мы должны сказать, а потом постараться понять, постараться почувствовать, что мы жили до рождения. У нас была жизнь до рождения. Мы жили в духовных мирах живыми существами. Вот когда мы рождаемся, мы как раз тогда и умираем наполовину. Посмотрите, какое состояние. Говорят о Рождестве, а мы эзотерически понимаем, что когда ты рождаешься, как раз тогда ты теряешь свою божественность. Свою жизнь ты тогда теряешь. Потому только образное сознание у нас есть на земле, но переживания жизни у нас нет. Переживание жизни у нас подсознательно. Подсознательным у нас живет жизнь, кипит жизнь. А ночью мы переживаем эту вечную жизнь. А днем у нас есть дневное, образное, иллюзорное сознание. И постепенно мы должны доразвиться, постепенно перевести это иллюзорное в реальность. Это наша задача, наша активность, наше достояние. Да? Понятно, я думаю, надеюсь, о чем я говорю. Значит, первый полюс, который мы должны осознать и захватить, это нерожденность в празднике рождения. Вот такое парадоксальное выражение, да? Когда празднуется Рождество, мы должны особенно остро воспринять, что мы нерожденные. Мы имели жизнь, продолжительную, богатейшую жизнь, царство и иерархию. И когда мы рождаемся, как раз тогда мы теряем и жизнь, и сознательность, и божественность, и приходим в иллюзии. Мы рождаемся, дорогие мои, в царстве Аримана. Это слова доктора, это из духовной науки я вам. Духовная наука говорит, когда ты рождаешься, ты приходишь в царство Аримана. А когда ты уходишь в небесных существах, в небесной иерархии. Ты тогда живешь, когда уходишь от земли. Как говорится, вверх ногами вся психология, да, души. Духовная наука старается, чтобы мы смогли воспринять реальность. В мыслях мы начинаем воспринимать реальность, а постепенно мы доходим до ощущения, до восприятия. Насколько это важно, вы понимаете, потому что от этого зависит именно наше же воскресение, воскресение нашего сознания. Значит, мы должны правильно построить нашу психологию. Именно мы не рождаемся. Мы продолжаем жизнь. Просто на земле мы не воспринимаем продолжительность нашей жизни, а ночная жизнь об этом говорит. Ночная жизнь насыщает нас своей жизнью. В ангелах, архангелах, архаях непосредственно в третьей иерархии мы прямо непосредственно живем. Воспринять это, ну, со временем придет. Но это реальность, о котором говорит духовный. И вторая часть вечности. Второй полюс нашей земной жизни – это прохождение врат смерти. Пройдя врата смерти, мы сами сознаем, что мы и не рождались, и не жили на земле, и продолжаем вечную жизнь. Поэтому о земной жизни в древнеиндийском мировоззрении правильно говорят. Мир – это иллюзия. Это не в том смысле, что человек – это иллюзия. Человеческое сознание, человеческое восприятие на земле – вот это есть иллюзия. Неправильная, не до конца воспринятая материальная жизнь, земная жизнь. И когда мы прорываем эту материальную жизнь, мы доходим до реальности. Это наша задача, задача нашего сознания. Великая задача, да. А человек рожден для великого. Для сверхвеликого, пожалуйста. Для вечного. Сверхвечного. Поэтому мы не должны удивляться тому, что у нас на земле появляется мировоззрение вечности, мировоззрение Троицы. Огромная радость, огромная серьезность. Но в человеке пока раскроются все эти серьезные способности, надо ждать, разумеется. Сейчас пока это мы трудно. Трудно для всех людей раскрыть себе эту, хотя бы эту сознательность. Со временем, дорогие мои, мы должны верить. Со временем раскроются все зачатки жизни. Зачатки бессмертной жизни во всех людях существует, во всем человечестве живет. Зачатки вечной жизни. Эти зачатки вечной жизни охраняются Христом. Вечно бдящий над нашими зачатками вечной жизни. Это глубокая вера, это высокая вера, огородная вера. Действительно так. Христос охраняет наши вечные способности, зачатки, и со временем постепенно взращивает их в ходе эпохи, в ходе времени. Это, дорогие, духовная наука, это великая наука. Наука, которая говорит о нашей величии, величии нашей жизни. Об этом говорит. Хочет раскрыть все эти способности через 8.32, разумеется. Иначе мы потеряем свободу. Поэтому я сказал, свобода и необходимость одновременно притекают к человеку, одновременно человек живет и в свободе, и в необходимости. Обратите внимание, наука хочет, чтобы мы не жили без свободы. А люцифериское искушение хочет, чтобы мы только в свободе жили. Закономерность и абсолютная свобода сочетаются в человеке. Тогда правильно развивается человек, приобретая мудрость, то есть закономерность, рождает, постепенно рождает свободу. Это может только духовная наука, только мировоззрение от Святого Духа, дорогие мои, это великая благодать. И мы начали жить в этой эпохе. С другой стороны, разумеется, если мы это, простите меня, я так хочу сказать, если мы это слышим, если мы это хоть чуточку понимаем, то в нас уже раскрывается величайшая интеллектуальность. То, что ты это понимаешь потому, что тебе уже раскрылись величайшие твои же собственные способности, божественные способности. Иначе человек не сможет подойти, потому что это действительно величайшее. Солнце раскрывает в тебе свои глаза. Солнечная жизнь начинает жить в тебе, как твоя собственная. Это разве не великое явление? Это величайшее явление. Это не касается гордости человека, это высокомерие. Несравнимое. Никакое высокомерие не может подойти к божественному сознанию. Мы смело должны сказать, что человек это удивительное существо, сверхсовершенное существо. И не только одно солнце. Тысячу, миллионы солнц живут в человеке. Как, где, когда? Вот так. Раскрывается это на четвертой, на пятой, на седьмой ступени посвящения. Но это же раскрывается. Почему мы знаем слово бесконечность и конечность? Что такое бесконечность? Бесконечность вмещает в себе все способности до бесконечности. Бесконечная красота, бесконечная мудрость, бесконечная сила, бесконечная жизнь. Это все наше достояние. А что нам говорит наука? Никакой бесконечности ничего. Ты только конечность, ты только точка, ты только ничтожество, Это все, это, посмотрите, это же Ариман внушает. Вы должны преодолеть все это, дорогие мои. Чем? Разумеется, правильными мыслями. Если хотите, евангельскими мыслями. Если кто-то сказал, что это Вольф Танер говорит, но, а Евангелие? А если ты Евангелие тоже не хочешь, тогда тебе опять Ариман говорит. Это все. Это все легко проверить и противопоставить. 21-е столетие требует от нас величайшего самосознания. Это благороднейшее явление. Мы не имели и возможности, и смелости до 20-го столетия говорить именно таким образом. Это мы с 20-го столетия прохрабрели. Храбро говорим, смело говорим, осмелились сказать, что человек это бесконечное существо во всех направлениях. Кто тебе сказал? Моментально ответ. Евангелие. Все. Надо отступить. Этого нет ни в Пагалдгите, и ни в Ветхом Завете. Какие-то маленькие намеки, но они действуют. Центральное существо всей Вселенной говорит, дела, которые я творю, и ты сотворишь, это не есть универсальная возможность. Это же 14-12. Глубочайше опереться на Евангелие. Тогда у нас правильная психология развивается, правильное мышление, правильное постижение вечности, дорогие мои. Мы вечно, не просто вечно живем, а мы добираемся до вечности. Доразвиваемся до вечности. Мы приобретаем вечные мысли, вечные чувства, вечные отношения. Так мы входим бесконечность и вечность особенно, да? И нам нужно мировоззрение, чтобы мы не потеряли свободу. Поэтому прекрасно. Свобода и необходимость. Свобода и мудрость. Мудрость развивает нашу свободу, поощряет наше познание. И идет, так идет человек вперед. А без мудрости мы не приобретаем свободу. Познайте истину. Видите, как правильно назидание из Евангелия, да? Конкретно от нас требуется, это очень высокое требование, чтобы мы смогли смело посмотреть на мистерию Рождества и постараться осознать бесконечность мистерии Рождества. То есть вечное течение жизни на земле. Сознание заходит в подсознание, но протекает опять-таки вечная жизнь. После врат смерти опять возвращается к нам полное ясное сознание, и мы продолжаем. Это есть именно духовная наука, которая раскрывает человеческое достоинство. Называется антропос, человеческая мудрость, как вы прекрасно знаете. И как мы постепенно приобретать всю эту вечность. Ну, здесь надо, разумеется, усилие, учиться и все время познавать, раскрывать все наши способности и преодолеть материализм. Точно мы должны знать, что почему ты не видишь ангела своего хранителя? Почему небеса закрыты? Правильно поставил, кто перекрывает? Это тучи перекрывают. Когда рассеиваются тучи, да, видишь яркое, ясное солнце. Также наше божественное я-сознание должны освободить через 8.32 и постепенно мы приобщаемся к вечности. Тогда нетрудно посмотреть на другую полярность. Полюс нашего сознания – это прохождение врат смерти. И также мы достигаем опять-таки переживания вечности. Наша задача преодолеть при рождении иллюзию и при смерти иллюзию. И там иллюзия, и здесь иллюзия. Правильно раскрыть, правильно познать – это великая задача наша. Значит, мы не просто проживаем нашу земную жизнь. Мы должны преодолеть иллюзию рождения и иллюзию смерти. Вот эти два врата, дорогие мои, которые мы должны осознать и постепенно раскрыть все наши способности. Когда человек любит музыку, восхищается Бетховеном, Вагнером и так далее, а это все в тебе живет. вся космическая музыка в тебе живет. Ты можешь выбрать из этой космической музыки создать субъективное переживание. Это все достигается. Где такое сознание и где взращивается такое сознание, которое тебе говорит, что все Бетховены, Моцарты, Вагнеры, все они в тебе живут. Это все твое собственное достояние, собственное благородство. Очень трудная мысль, я понимаю. Перечитать не только музыку, но и в живописи, и так, в поэзии, и так далее, да? Ну, видите, Гёте был великим человеком, и у него есть величайшие идеи. Но пусть просят меня до конца осознать это выражение, эту мысль, и Гёте не смог, потому что не было времени. Гёте говорит, человек – это человечество. Надо открыть скобки и пересчитать. Тогда получится очень трудное для восприятия мысль. Если человек – человечество, то все гениальные люди, все гениальные проявления находятся в человеке. Начиная от Пушкина, Бетховена, Моцарта и так далее, Леонардо, вообще все это есть в человеке. Трудная мысль, величайшая мысль. Простите меня, можно свихнуться и простите за такое грубое выражение. Но если мы скажем, что человек – это человечество, то, что творится в человечестве, все это в твоей душе творится. А вот доктор добавляет к этому, человек не только человечество, а человек весь космос. Что происходит? Все констелляции звездного мира, то, что на звездных мирах, все то, что происходит, это происходит в твоей душе. Но это уже сверхвеличайшая мысль, дорогие мои. Трудно это принять на веру. Труднейшее это воспринять. Поэтому совершенно можно легко понять, что люди, стоящие вне, считают такие мысли неправильными. Что люди, такие люди принимающие, это сумасшедшие люди. Да, это связано именно с таким сравнением. Весь звездный мир живет в твоей душе. И на одну секунду не отрывается твоя душевная жизнь от всей жизни звездного мира. Но это же потрясающая мысль, дорогие друзья. Пережить это, открыть себе это наш великий учитель. Там посылается величайшим ученик Спасителя, сам непосредственно утешитель, который может это от себя сказать. Дать нам возможность постараться постепенно доработаться до всего этого. Это касается великих вопросов нашей душевной жизни. А потом уже доктор говорит, что вся наша душевная жизнь есть отражение душевной жизни макрокосмоса. Все то, что находится в нашей ритмической системе, все это отражение космических ритмов. И духовная жизнь наша подчиняется полностью духовной жизни макрокосмоса. Духовная жизнь космоса – это наша духовная жизнь. Душевная жизнь – это наша душевная жизнь. Это потрясающая идея. Поэтому духовная наука призывает нас к великому постижению. Не просто обывательски, просто человеческое, к величайшему постижению. Потому что уже время настало, что мы должны понять, что человек может а знать все совершенство, всей Вселенной. Как находится вся Вселенная? Это важнейшая идея. Да? В этом суть антропософии вообще. Но если мы здесь остановимся, это будет одна сторона, один полюс нашего сознания, правильный полюс. Но без второго полюса у нас будет тогда это чисто люциферическое. Мы же должны постепенно подойти конкретно и сказать, а что такое наше мышление? Как действует наше мышление? Это уже, так сказать, приземление этого мировоззрения, чтобы мы познали более конкретно. То есть, вся множественность и единство. Единое и множественное, да? И это должно все сочетать. Тогда это правильное развитие. Наше мышление, дорогие мои, если остановимся, что такое наше мышление, мало кто знает, мышление связано именно с большими трудностями для нашего сознания, разумеется. Почему? Потому что чистое мышление редко появляется в человеческом сознании. Мышление отражается и преобразуется в мысли, в словах. Слово и мышление. Мышление переходит в слово. Когда образуется из мышления словообразование, предложение и так далее, да, тогда это вписывается в космический эфир. Это глубокая эзотерика. Но это мы должны... То есть, дорогие мои, когда мы мыслим, разумеется, мы переводим это в слова. А как только переходит мысль в слово, слово вписывается в мировой эфир. И тогда мы не свободны. Кстати, когда мы держим наши мысли, мы свободны. А как только сказали это, да, выразили, это уже вписывается в эфир, и это уже обязывает. И здесь мы не свободны, мы уже зависим от того, что мы вложили в слово, которое уже записано, зафиксировано. Значит, мысль не фиксируется, а исходя из мысли слова, предложения и так далее, это фиксируется. Вспомните слова Евангелия от Матфея, 18 глава. За каждое слово дадите ответ. Там не сказано, за каждую мысль дадите ответ. Там не сказано, точно говорится. За каждое слово, потому что слово уже фиксируется. Эфирно присутствует слово. И оно обязывает, детерминирует, да. Вот вам необходимость и свобода. Когда мы мыслим, мы можем в мыслях быть свободными. А как только переводим это в слова, слова уже детерминируют нас. В хорошем, нехорошем это не имеет значения. Поэтому так важно, каково наше слово. Потому что слово уже, за каждое слово мы уже даем ответ. Почему? Потому что оно фиксируется. Реализация происходит. И мы за это... Это глубокая эзотерика, но это реальность. Вы знаете, что слово эзотерика говорит нам о том, что, что происходит реально. То, что человек физически, внешне не видит, а то, что реально происходит. Поэтому эта эзотерика говорит о том, что в мышлении мы свободны, а в слове мы уже не свободны. Пожалуйста, великое закрепление из Евангелия. За каждое слово даем мы ответ, но не за каждую мысль. Да? Мы, значит, можем прятать наши мысли, не высказывать. Отсюда и мораль. Но, с другой стороны, чистое мышление дарует нам свободу. Значит, в чистом мышлении, которое не переходит в слова, мы соблюдаем нашу свободу, приобретаем, сохраняем нашу свободу. А как только сказали, все, отвечай за это, да? И на то подсказывает, а когда промелькнет мысль, вот это, в этом ты свободен. Когда ты это переводишь слова, все, это уже фиксируется. Ты здесь уже не свободный существо, ты уже отвечаешь за свое слово. Прекрасно, в Евангелии очень глубокая эзотерика в Евангелии мы находим, да? Так что развитие от нас требует много серьезности, и мы должны точно знать, где мы не свободны, где мы свободны. С другой стороны, разумеется, как мы сказали, да, мудрости мы приобретаем свободу, а в изложении этой мудрости уже мы зафиксируем. Да? Так что да. Дорогие мои, в этом и глубокая эзотерика, мы изучаем эту эзотерику, чтобы раскрыли человеческие способности, как находится человек и в детерминированном состоянии, где человек совершенно свободен. Свободная воля постепенно развивается и сочетается с мудростью. Мы не должны это потерять, иначе мы потеряем, действительно, реальность потеряем. Одновременно мы свободны, и одновременно мы детерминированы. Мудрость или немудрость, это не имеет значения. Сохраняя оба эти течения, тогда мы сохраняем именно равновесие. Здесь и проявляется наша божественность. Так что миссии Михаила, это все сочетается прекрасным образом. И с одной стороны, Михаил старается, чтобы уравновесить люциферическую и арианическую. Вот здесь у нас есть конкретный пример, как это все уравновешивается. И тогда продвигается постепенно человеческое сознание правильным образом и приобретается истинная мудрость в сочетании истинной свободы. Сейчас это все нарушено, дорогие друзья. Потому что наука хочет упразднить свободу, а свобода хочет упразднить закономерность, мудрость и так далее. Да? С другой стороны, дорогие друзья, в эволюции от нас требуется глубочайшее познание именно ритмической жизни человека. А ритмическая жизнь познается только эзотерическими, ясновическими способностями. В духовной науке совершенно конкретно описывается, как развивается именно наша ритмическая жизнь. Жизнь головы, жизнь болевой части. Да? Это одна сторона. С другой стороны, духовная наука касается таких великих вопросов. Дух, душа, тело. В человеке находится дух, чисто душевная жизнь, чисто физическая, материальная жизнь. И мы должны хорошо разобраться, правильным образом разобраться, потому что, когда мы высокие материи, высокие идеи говорим, это одно. А более конкретно, скрупулезно изучать, как протекает жизнь человека на земле и в духовных мирах, это тоже великая задача духовной жизни. Духовная жизнь. Это жизнь до рождения и после смерти. Человек своим духом живет в бесконечности и живет чисто в духовных существах. Это есть чистейшая его духовная жизнь. Но эта духовная жизнь имеет возможность отразить себя полностью в материальной жизни. И в материальной жизни человек, когда живет на земле, полностью отражается его духовная жизнь. Ну, полностью не совсем идеально сказано, но все же полностью отражается. Значит, то, что человек на земле живет, живет отражательными способностями и отражается духовной, чисто духовной жизнью. Потому здесь можно ошибаться. И мы можем так сказать, либерально посмотреть на научное мышление и сказать, что вот почему наука считает материальную жизнь единственной. Потому что материальная жизнь вмещает в себе все духовные процессы, но преображенные в материальной жизни. Значит, то, что происходит в духовной жизни, все отражается в материальной жизни. Поэтому можно здесь ошибаться и спутать. И сказать, что существует только материальная жизнь. Это можно понять людей науки. Потому что то, что происходит на Земле, это только отражение духовной жизни. А где посредничество? Прямо непосредственно отражается дух. Нет, потому что если непосредственно отражается дух, тогда мы на земле были бы именно совершенными существами. Поэтому дух переливает все свои закономерности и переживания в душевную жизнь, и душевная жизнь потом переходит в чисто материальное отражение. Значит, в материальной жизни отражается в сущности душевная жизнь духа. Дух отражается в душевной жизни, а душевная жизнь отражает уже чисто материальное. И вот здесь человек науки может ошибаться и может застрять, так сказать. Это великий процесс реальности. И когда это учитывается, тогда учитывается целиком все. На земле человек должен знать, что его жизнь есть только чистейшая отражательная жизнь. Что отражает? Через душевную жизнь отражает чисто духовные закономерности, чисто духовную жизнь. Тогда полная картина вырисовывается, как живет человек на земле. Дух, душа и материя, они взаимосвязаны, имеется огромная закономерность, и мы когда хорошо понимаем, тогда мы правильно ценим нашу материальную жизнь и знаем, что чисто материальная физическая жизнь – это есть отражение духа через душевную жизнь. Полная жизнь открывается на земле, имеет свои закономерности, своих представителей имеет. Также и душевная жизнь имеет своих представителей. И чисто материальная жизнь имеет своих представителей. Таковы они. Если человек воспринимает только физическое отражение, без связи с душевной, с духовной жизнью, тогда получается галлюцинации. Рождаются галлюцинации, разные душевные психические отклонения, и мы должны точно знать, что почему у человека есть душевные галлюцинации. Галлюцинации – это отражение чисто физической способности. Когда чисто материя отражает себя же, рождается у человека психическое расстройство под названием галлюцинации. Что такое галлюцинация? Чистейший материализм, рожденный только от физических процессов. А что такое фантазия? Фантазия уже происходит от душевной жизни. Душевная жизнь проявляет себя в фантазиях. А как проявляет себя духовная жизнь? Чисто духовная жизнь проявляет себя в имагинации. Чистейшее духовное достижение, чисто духовная способность – это имагинация. Что мы скажем, дорогие мои? Чем мы владеем на земле? Фантазируем? Или фантастика у нас происходит? В галлюцинациях живут люди, то есть фантастика, не фантазия, а фантастика. Это вся жизнь, простите меня, это вся жизнь научной жизни. Наука только фантастики находит, даже не фантазии. Потому что для того, чтобы иметь фантазии, надо опереться на душевную жизнь. А душу упраздняет наука. Наука уже давно подошла к чему? Наука говорит, что не существует ни души, ни духа, только физическая жизнь и проекция физических проявлений. А это наука уже внушает человеку это. И говорит, что то, что вы думаете, у вас есть душа, это фантазия, мягко говоря. Дух – это тоже фантазия. Существуют только материальные процессы. Но человек состоит из духа, из души и из тела. Мы констатируем, как проявляется чисто материальная жизнь. Фантастики, шизофрении, галлюцинации. Когда у человека мы замечаем, что у него есть галлюцинации, мы должны душевно-духовно точно диагноз поставить. Значит, это сознание опирается только чисто на физические процессы. Там нет ничего душевного, ничего духовного. Можно сказать, ничего прекрасного, ничего реального. Полностью иллюзии. А когда человек душевно живет и хочет, чтобы свою душевную жизнь проявить, это уже фантазии. Значит, когда человек имеет фантазии, опирается на чисто душевную жизнь. Отсюда и поэты, и поэзия, и музыка, и все это, все фантазия из душевной жизни. Потому что, дорогие, вот здесь классификация происходит, замечательная классификация, реальная классификация. А когда проявляется чистый дух, человек проявляет это в имагинации, в ясновидческой способности. Тут же мы можем инспирации, интуиции. Значит, на земле трудно человеку проявить чистейшую имагинацию. То есть оторваться от всех физических душевных процессов и проявить себя только как дух. Когда чистый дух проявляется, это имагинация, инспирация и иллюзия. То есть чистейшее видение божественных существ, где уже душа не принимает участие и физические процессы вообще не принимают участие. Великая, дорогие мои, духовная наука действительно назидает нас на правильный путь и обогащает наши знания, прививает мудрость. Это значительно. Мы становимся постепенно духовными, постепенно мудрость у нас растет. А без духовной науки мудрость и ум не растет.
растет фантазии, фантастики, мы сейчас можем еще правильнее сказать. То, что, о чем наука говорит, это полностью фантастика. Ничего там реального не происходит. Потому что в конце концов есть предел. Предел это есть прохождение врата смерти. Человек науки, когда проходит врата смерти, ощущает себя в пустоте. В пустоте жил на земле и в пустоте продолжает жить после смерти. Ничего реального там нет, дорогие мои. А душевная жизнь богатеет, и мировая душа открывается в душевной жизни. Это его фантазия, это его поэзия, это его музыка, переживание всего прекрасного. Поэтому мир прекрасного, что, в чем заключается суть прекрасного, научный человек не знает, как подойти к этому. Я не отрицаю, что у меня был друг физик. Очень любил музыку. Вообще, люди науки любят музыку. Это для них спасение, для их душевной жизни. Это уравновешение их материализма. Но оценить они не могут правильным образом. Одним словом, мы должны знать из духовной науки, когда действует только физическое, рождается галлюцинации, фантастика, ничего реального. Иллюзия. Душа начинает жить в иллюзии. Порабощается душевная жизнь материальным сознанием. А когда проявляется только дух, и дух может проявляться полностью, тогда у нас рождается именно ясновидческие способности. Имагинация на первой ступени, этим божественных духовных существ в образах, инспирации, потом интуиция, непосредственное общение с духовными существами. Это царство духа, это творчество духа. А творчество души зависит уже, когда стремится душа к материальному или к духовному. Поэтому существует духовно-душевная жизнь и существует душевно-материальная жизнь. Что доминирует в сознании? От этого зависит, каково восприятие и жизнь человеческой жизни на Земле. Поэтому мы должны развивать именно душевную жизнь, чтобы постепенно приближаться к духовной жизни, чтобы духовное богатство переливалось бы в душевной жизни, и потом уже мы начинаем воспринимать чистейшую душевную жизнь, и в этом, разумеется, развивается человек, идет вперед. Но мы должны очень хорошо знать. Физическое имеет свое творчество. Это называется галлюцинацией, несоответствующей реальности. Душевная жизнь имеет свою поэзию, прекрасную поэзию. А духовная жизнь имеет свои чистейшие проявления духа. Это уже гармония жизни, это целиком мы обрисовываем, как живет душа, чем живет душа, и надо постараться остерегаться от чисто физической жизни. Потому что чисто физическая жизнь рождает именно физические болезни. Что мы скажем, откуда болезни рождаются, дорогие мои? Физические заболевания – это следствие такой жизни, которая отрицает душевно-духовную жизнь. Видите, диагностирование происходит совершенно другим образом. Ни один профессор, врач не скажет вам, что у вас что-то болит, значит там нарушение душевно-духовной жизни. Отрывание, материя отрывается от душевной жизни, рождается болезнь. Отсюда и великая терапия духовной науки, дорогие. Мы оздоравливаем нашу жизнь на земле тем, что мы стараемся правильно жить. Любое отклонение от гармонии, какой гармонии? Когда материя гармонично сочетается с душевной жизнью, и душевная жизнь гармонично сочетается с духовной жизнью. Тогда находится физическое тело находится в гармонии. Как только гармония нарушается, физическое старается свое творчество утвердить. Это и есть болезнь. Это не только шизофрения, не только галлюцинации, но и физические заболевания. Почему человек болит голова? Очень много людей болит голова. Если какой-нибудь орган, этот орган физическое свое существование отрывает от душевно-духовной жизни. Это эзотерическая причина, дорогие мои. Если хотите, диагноз, терапия. Да, трудная вещь, ну что делать? Он наук говорит о правде. Там духовного никаких компромиссов не допускает. Он наук точно говорит, у тебя болит голова, значит, в головной части физические процессы отрываются от душевной жизни, тем более от духовной жизни. Приведи в порядок. Вы вспомните, дорогие мои, из духовной науки, что говорит доктор. Как лечили раньше, когда не знали этих медикаментов. Раньше лечили так. У тебя болит голова, значит, при полнолунии ты должен выйти ночью и свою голову подставить этим лучам луны. И в душе проводить определенные мантрами, определенные мысли. Тогда вылечивается голова. Тогда лечили. Терапия была, оккультная терапия была тогда. А сейчас пичкают лекарством людей. Причем экспериментируют. Точно не знают, поможет или не поможет. Через 5 лет они меняют полную терапию. Да. Это сейчас к слову. Мы касаемся серьезных вопросов, как вы видите, дорогие мои. Здесь и терапия, душевное богатство и духовные сокровища. Все это вместе вмещает в себе человек. Поэтому, с одной стороны, мы так говорим, что человек это макрокосмос, это все прекрасные слова. А более конкретно, это трудно все. Постепенно мы должны развиться до всего этого. Да? Поэтому духовной науке дается дифференциация всего. И потом все дается в суммировании. Да? Когда мы это знаем, тогда мы правильно подходим ко всем этим проблемам, дорогие мои. Когда мы точно знаем, что любая болезнь, любая боль – это отрыв от душевной жизни. Когда душа болит, как говорят. Душа, почему душа болит? Отрыв от духовной жизни. Истина спасает, исцеляет. Поэтому доктор говорит прекрасные слова. Наше учение должно стать терапией. Мы должны постепенно выздоравливаться. Выздоравливание происходит от изучения истины, то есть духовной. Это не просто изучение обогащения мудрости, но вместе с тем это великая терапия. Мы оздоравливаем наше мышление, наши чувства, поливая честь нашей жизни. Да? Когда уже доктор обращается к глубокой эзотерике, тогда доктор говорит, что в душе человека и в душевной третьей части души, да, значит, разум, чувство и воля. Три части имеет душа, да? В болевой части душа должна принять, уже время душа должна принять Христа. С одной стороны, мы говорим о мудрости, а параллельно мы говорим о терапии, дорогие мои, об оздоровлении. Простите меня, но без Христа невозможно быть здоровым, быть прекрасным, быть вечным, быть мудрым. Невозможно. Человек хочет свое, вот свое получает. Ты только физически хочешь. Подает тебе ариман только физический, разрушает тебя. В духовной науке мы принимаем чистейший дух. Дух, исцеляющий дух. Это святой дух. А за святым духом стоит Господь наш. И в болевой части, сейчас пришло время такое, и доктор подчеркивает, именно в болевой части, в разуме, в сердце это одно, но в болевой части должно притечь импульс Спасителя. Доктор старается, чтобы мы пробудили бы в себе любовь к Спасителю, дорогие мои. Потому что каждый человек бесконечно любит Спасителя. Но не чувствует, не воспринимает, пока не пробудилась душа к этому. Надо подождать немного, со временем подойдут, очень многие подойдут. Это не будет половина части человечества. Не будет. Все равно. Очень много подадут. Одна треть, это тоже много. Одна четверть дойдет к истине. Остальные должны вкусить именно апокалипсис. 666, 3 раза шестерки. Но до этого, дорогие мои, старается. Доктор старается, вовсю старается. Посмотрите, 360 тому оставил человек. Не оставил ни одного разрушения, где не осветил бы все это именно Святым Духом. И живопись, и искусство, то есть и философия, и наука во всех отраслях. И эзотерика, и ясновидческие. Да? Особенно доктор старается, разумеется, как построить в себе ясновидческие способности правильным образом. Это сейчас очень важно, потому что, дорогие мои, как мы знаем, эволюция ускоряется сейчас. Имагинация притекает к нам. Мы не готовы, но притекает к нам. А что значит не готовы? Вот мы уже, хорошо, что фундамент создали для понимания, глубокого понимания этого. Когда ясновидческая способность приходит к нам, оно должно войти правильным образом в нас. Значит, душа должна принять это не в физическом теле, а именно в душе и в духе. Тогда не рождается никаких иллюзий, фантазий и галлюцинаций. А это трудно. Поэтому, доктор, вы вспомните это. Доктор говорит, что будущие болезни – это шизофрения. Все будут болеть шизофренией. Еще сахарные, диабетные болезни. Они связаны. Почему? Потому что имагинация приближается. Вспомните, я слова говорю из духовного. И в английском слова скажу. Царство Божие приближается. И Царство Божие внутри нас входит. А что мы там? Как мы принимаем? Если мы принимаем правильным образом, то есть когда мы знаем, что не надо смешивать физических процессов со способностью имагинации. Мы должны воспринять как отражение духовно-душевного и не допустить физической экспансии. Когда физическое преобладает, рождается фантастика, мягко говоря, а точно говоря, шизофрения, галлюцинации, никакой реальности. Почему? Потому что имагинация божественная входит в человека. Значит, Царство Божие это приближается. А к чему приближается? Каково наше сознание? Что мы подставили этому течению? Притекает божественное духовное. И отражается. И одну часть мы сказали, там просто можно еще добавить, что когда ночью к нам притекают космические мысли, хотя мы это сказали, да, это отражается, и если это отражается неправильным образом, мы возвращаем фантастику. Мы возвращаем ложь. Разумеется, духовный мир этого не принимает. Но это наша карма уже. Мы должны воспринять космические мысли правильным образом, воспринять именно в мудрости и отразить правильным образом. То есть послать правильное познание мудрости. Поэтому мы говорим так, божественный мир приближается. Это нас радует, но с другой стороны, это чревато с большими последствиями, очень нехорошими последствиями. То есть, о чем мы говорили, к чему мы подошли. Пробуждается вся фантастика физической психологии. Точно я сказал, физической. Не душевной психологии, а физической психологии. Человек должен быть уже утонченным. Разработка должна произойти его огромная. Должен размежевать все эти свои способности. Точно знать. Душа должна отражать правильное. Хорошее, прекрасное. И подать духу. А если только физическое, Если человек не думает ни о чем, только материальные интересы, в нем только чисто материальные интересы, что делает? Разрушает свою душевную жизнь. Как? Вот таким образом. Более конкретно, рождает в себе болезненные восприятия, заболевает душевно. Душевно больнее. Происхождение душевной болезни. Вот в этом и заключается. Когда мысль не отрывается от физического. А физическое тело создано для того, чтобы физическое тело это зеркало должно быть. Зеркало душевно-духовной жизни. Разве так живет человек? Человек живет наоборот, только физически, никакого отражения, только глубоко физическая материальная жизнь, материальным ценностям. А это все приходящее. Но это приходящее, дорогие мои, это мягко говоря. Это приходящесть рождает душевные болезни. В следующей инкарнации человек приходит психически расстроенным. Почему? Ничего реального не принес. А инкарнация углубляется и углубляется, и постепенно потом в конце, уже в финале мы видим апокалипсис. Видим. Этот апокалипсис, дорогие мои, это огромная ориентировка для нашей душевной жизни, для нашего мышления. Почему наступает апокалипсис? Душа отходит от духа и подчиняется материи. То есть доминируют материальные ценности. Материализм уже овладевает душевной жизнью. Это катастрофа уже. Рождается шизофрения. А отсюда и рождается. Посмотрите, как важно, что мы имеем истину. Тому доктор говорит, изучение духовной науки – это великая терапия. Это лечение души. А вот мы конкретно коснулись этого. Когда мы точно знаем дух, душа, тело. Тело должно быть только отражателем душевной и духовной жизни. А когда нет ни душевной жизни, ни духовной жизни, тогда тело отражает себя. Это и есть болезнь, дорогие мои. Чисто физический и чисто душевный, психический, то есть. Когда мы это хорошо знаем, мы уже точно размежеваем все это, и уже мировоззрение становится здоровым, правильным и возвышается. Это и есть исцеление. Поэтому, если мы соблюдаем полно научные истины, мы касаемся терапии, дорогие. Иначе и себя, и других, и всех, которые хотят услышать правду. Пока человек, если не хочет услышать правду, мы уже знаем, что происходит. Начинает жить физическое, не принимая душевно-духовное. Ничего. Ничего не притекает из душевной, богатейшей жизни и духовной жизни. Чисто физическая жизнь рождает шизофрению. Болезни органов. А что, когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, полная наука старается дифференцированно разъяснить все это. Почему? Как? В чем заключается эзотерика, глубокая эзотерика? То есть реально, как течет все это в нашей жизни? Отсюда мы хорошо понимаем, почему вылечивает духовные мысли, научные мысли, антропософские мысли. Потому что физические процессы стоят на своем месте, они только отражательно действуют. Это зеркало. И больше ничего. Тело не имеет права, дорогие мои, отражать самого себя. Не имеет права, когда нарушает, вырождаются болезни. Мы начинаем понимать эзотерическую причину болезни. Физическое тело имеет право только отражать душевную жизнь. А если в душевной жизни ничего не происходит, а если человек не занимается душевной жизнью, что ему отражать? Понимаете, вот какое серьезное положение, дорогие мои. Поэтому очень хорошо разъясняется дух, душа, тело. Каждый имеет свою функцию. Какова функция физического тела, материального процесса? Отражать душевно-духовное богатство, душевную жизнь. Вот когда мы слушаем Вагнера, смотрим великие шедевры и так далее, читаем великую поэзию, душа радуется. Но это не просто радость. Это здоровье, дорогие мои. тогда физическое тело отражает душевную жизнь. Потому что есть ему что отразить. А когда ничего нету, он живет физическими ценностями. А это только разрушение. Поэтому доктор говорит, только физические процессы – это болезни. Это разрушение. Да, это разрушение. А человек может строить. Когда воспринимает великие мысли, великую поэзию, великую музыку, живопись, душа уже становится благородным, высоким, достойным своего происхождения, да? Поэтому надо поставить вопрос, чем ты живешь, как ты живешь? Дух, душа и тело. Ну, развеись. Принимаешь только физическое, принимаешь только арманическое, люциферическое, это вызывает болезни и физические, и психические болезни. Это великая терапия, дорогие мои. Духовная наука – великая терапия. Но при том, реальнейшая терапия. Не просто так лечат, как сегодня лечат врачи. Реальная терапия. Точно тебе говорю, ты, если занимаешься только материей, материя рождает фантастику, иллюзию и разрушает все болезни органов отсюда. А если ты живешь душевной жизнью, богато живешь душевной жизнью, тело отражает эту жизнь. И нет нарушения. Отсюда и здоровая жизнь, физическая тема. Я думаю, что мы очень значительную тему разобрали. Очень значительную, очень полезную. Тем более, когда душа принимает духовные инспирации. Духовно течет в душе. Тогда душа отражает физическое тело и дарует радость телу. Вот вам и здоровье, душевно-физическое здоровье. А когда это нарушается, тогда, как говорится, ты сам создаешь себе эти. Видите, как Евангелие очень скупо говорит. Без меня ничего не можете делать. А надо говорить столько, сколько, чтобы разъяснить, что значит без него. Относительно тела, относительно души, относительно духа. Мы должны это сказать. А если человек пробужден, услышит, увидит и поверит. А потом и постепенно осуществит. Действительно, духовная наука, антропософия, это величайшая терапия, реальная терапия. Причем, дорогие мои, единственная. Потому что говорит о том, что есть истина. И как истина действует на тело, не разрушая, на душу обогащая, и на дух, как черпает откровение духа. Отсюда и доступ к духовной жизни, душевной жизни. Отсюда и материализм. Что значит человек науки, материалист? Мимо проходит душевное богатство, душевной жизни, мимо вообще не значит другой дух. Как он может быть здоровым, дорогие мои? Разрушает человека, человечество, разрушает земную жизнь. И вот вам слова. Небо и земля разрушатся. Чем? Вот этими болезнями. Человек полностью разрушит все. А тот, кто живет в Спасителе, они продолжают жизнь на Юпитере, потом на Венере, достигают абсолютного совершенства потом. Говорить только словами Евангелия, это очень мало всего. Надо разъяснять эзотерически, научно-эзотерически. Тогда мы лучше принимаем и понимаем слова, великие слова евангельские. Небо и земля придут. То есть об апокалипсисе говорит. О разрушении всего материального. Вечность это не касается, дорогие мои. Потом мы сказали, что мы не живем вообще в материи. Это иллюзия. Это разрушение. Мы живем в вечности. До рождения, после рождения и после смерти. Это великая идея, разумеется. Это величайшая мысль. Единственная реальность. Тогда мы правильно выстраиваем свою психологию, отношения. И точно знаем, как спасение происходит в душе. Душа должна стать приемником духовной жизни. принимает духовную жизнь, душа. Душа не хочет жить самостоятельно. Если захочет, будет находиться в фантазиях. Не фантастики, правда, но фантазия. Скользко душевная жизнь. Нет опоры. А когда душа принимает духовную жизнь, это уже реальность. Тогда и физическое тело здоровое. Не хочет душевную жизнь, не хочет духовные откровения, тогда живет физическими законами. Это разрушение, трение, болезнь и страдание. Откуда страдание? От нарушения физического. Душа имеет только вечную радость, дорогие мои. В душе нет печали. В душе есть отражение духовного, духовной жизни, духовного богатства. Душа живет радостью ангелов, архангелов. А если преобладает физическая реальность, тогда и пессимизм, и меланхолия, и болезни, и все душевные, и физические, все это приносит физическое тление. Оторваться полностью от физического, вот это и достояние, достижение духовной науки. Что мне сказать, как нам сказать? Не я, но Христос в нас побеждает чисто физическое, обогащает душевное и возвращает духовное все богатство. Это и есть слова великого Павла. Моральное солнце вселенной приводит все в гармонию. Вот и завершили нашу беседу с вами на сегодня. Всего наилучшего. До следующего.
Можно
спросить? Да, дорогая, говори.
Это на каждой планете все заканчивается апокалипсисом? Или там можно как-то по-другому из планеты переходить?
А, каждая планета имеет свой апокалипсис. Земля, центральное существо, имеет глобальный апокалипсис, который действует на всю Солнечную систему. Конечно, Земля – это действительно микрокосмос, который отражает всю Вселенную. Поэтому очень важно именно земной апокалипсис. Это очень важный процесс. Концентрируется весь апокалипсис в земной жизни и в жизни человечества. От человека проведение требует максимальную активность. Важно надеяться на очень высокие постижения мудрости прекрасного. Все небесные существа вложили в человеке все богатство небесной жизни. И это требуется обратно. Так что вы изучайте классическую музыку, живопись, поэзию, плюс духовную науку и Евангелие. Прекрасно. Эту инкарнацию нам нельзя пропустить, дорогие мои. У нас великая инкарнация. Без ложной скромности, я скажу. Постарайтесь богатейшим образом пройти эту инкарнацию. Воспринять все то, что дается сейчас из духовной, из шедевров. Вы меня простите, вы это почти каждый раз слышите. Если ты не знаешь пятую симфонию Бетховена, третью, шестую и девятую, это огромный пробел. Если ты не знаешь Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Рембрандта, это великий пробел. Нельзя без этого пройти. Все шедевры надо знать. Все. Ну ладно. Всего вам наилучшего.